Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Архангел Михаил и другие небесные силы бесплотные. Откуда про них что-то известно? Какие отношения у человека с его ангелом-хранителем и у всех ли он есть? Что значит «дерзать перед Богом» и почему Христос в Евангелии исцеляет женщину за ее дерзновение? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 21 ноября, праздник Архангела Михаила и, как сказано в календаре, прочих небесных сил бесплотных. Кто они такие? Сколько их? И откуда мы про них знаем? Мы вроде бы привыкли употреблять в речи слово «ангел», и в богословии даже отдельная дисциплина есть – ангелология, то есть про ангелов что-то известно. Но что? Как они взаимодействуют с нами и что в связи с этим нам можно предпринять? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но надо понимать, что в устройстве вот того мира, который задумал, создал Господь, есть место для особых существ, которые, наверное, в отличие от человека, не обладают плотью, а являются существами, хотя и тварными, сотворенными Богом, но существами бесплотными, то есть не имеющими такой, скажем так, материальной оболочки, каковой является плоть человека. И эти существа, они служат Богу, исполняют Его волю, хотя и в этом мире, ангельском мире, тоже не обошлось без своих катастроф, потому что наряду с ангелами, которые сохранили верность Богу, оказались и ангелы, которые отошли от Бога или пали. Но, наверное, одно из самых ранних упоминаний об архангеле Михаиле – это книга Иисуса Навина. Когда архангел Михаил является Иисусу Навину и как бы от лица Бога дает ему откровение о победе над врагами. Вот знаменитая фраза Иисуса Навина, да, «Встань, солнце, над Гаваоном», при битве при Гаваоне, как раз этот поступок на это сподвиг Иисуса Навина архангел Михаил, который как бы показал, что со сражающимися израильтянами сражается в одних рядах сам Господь.
Вы знаете же, вот помимо архангелов есть еще ангелы, есть еще какие-то силы бестелесные, упомянутые в Священном Писании. Какая между ними выстраивается, ну, я не знаю, иерархия?
Здесь, скажем так, можно представить себе это в следующем виде, что есть архангел Михаил, да, имя которого переводится «кто как Бог». Есть архангел Гавриил, но обычно о нем содержится упоминание в книге пророка Даниила, а в Евангелии от Луки, и перевод этого имени обычно представляется как «сила Божия». Есть Салафиил, имя которого переводится «молитва к Богу», то есть это архангел-покровитель молитвы. Вот, хотя, в общем-то, повествование о нем встречается в неканонических книгах, это третья книга Ездры. Также празднуется память архангела Иегудиила, архангела Уриила, от слова «ор» – это «свет» в переводе с еврейского языка. Это тоже сюжет, взятый из апокрифической книги, третьей книги Ездры. Вот, архангел Иеремиил. Ну и если в целом говорить об ангельской иерархии, которую обычно представляют в том виде, как она изложена у Дионисия Реопагита, здесь нужно сделать, в общем-то, существенное пояснение, что вне всякого сомнения иерархия в ангельском мире, она присутствует, но она обусловлена именно свободной волей и личным отношением, личной любовью каждого ангела в отношении Бога. То есть, я так скажу, что эта иерархия, она имеет динамический характер. Не статический, а динамический. Недаром по иерархии Дионисия Ареопагита, да, самыми высшими ангелами являются серафимы и херувимы. В то время как архангел Михаил, который является по преданию предводителем и чиноначальником, и военачальником ангельских сил, он носит титул архангела. То есть из этого мы делаем вывод, что ну, здесь нету какой-то устоявшейся терминологии, да, нет какой-то статики. И мы понимаем, что здесь все гораздо сложнее, чем нам, может быть, иногда это хочется представить в каких-то ясных и понятных схемах.
Отец Андрей, мы с вами говорим сейчас про такие высокие материи, архангелы, серафимы, херувимы. При этом христиане знают, у каждого человека есть свой ангел-хранитель. А это кто? И какие у нас с ним отношения?
Ну, смотрите, с одной стороны, в молитвах, которые совершаются задолго до крещения, в так называемом чине оглашения, да? А я напомню, что хотя сейчас эти молитвы, они читаются непосредственно перед крещением, да, но все-таки в древней практике церкви они прочитывались над взрослым человеком, который только собирался принять крещение, и это предполагало какой-то долгий путь подготовки к этому таинству. И вот в одной из молитв подготовительных к таинству крещения мы читаем такие строки. «Дай ему, дай его жизни ангела светла». Мы здесь видим, что ангел-хранитель дается не с момента крещения, а задолго до крещения. Это важный момент, потому что и цель-то крещения – это отнюдь не дарование ангела, как думают некоторые, а это соединение со Христом. Но мы в данном случае молимся о человеке, еще не крещенном, чтобы Господь послал ему ангела-хранителя и помог этому человеку дожить до принятия благодати крещения. Но это не значит, что человек некрещенный не имеет ангела-хранителя. Это очень распространенное заблуждение. О каждом человеке заботится Господь. Более того, есть ангелы-хранители целых народов. Об этом есть свидетельство Священного Писания и в книге пророка Даниила, и в книге Деяний святых апостолов. Поэтому Господь заботится о каждом человеке, и по воле Божьей к каждому человеку может быть представлен ангел-хранитель, который, понимаете, участвует в этой цепочке любви. Господь любит нас, Господь хочет, чтобы мы любили друг друга, и Господь также хочет, чтобы ангелы тоже заботились друг о друге и о его любимом творении, о человеке.
В этом смысле, вот, ну, сколько людей побывало на земле, рождалось и ушло уже в мир иной за историю человечества, у каждого, получается, есть свой ангел-хранитель. Или они меняются и там ведут нового человека, или их просто такое количество, их миллиарды выходят, и где это все размещается и как. Простите за топорный вопрос, но он действительно довольно часто возникает.
Ну, мы с вами понимаем, что здесь число ангелов не играет особой роли, потому что ну, для человеческого сознания, понятно, мы привыкли соотносить количество, необходимое для решения какой-то задачи. Но в ангельском мире все не так. Я уже не говорю о том, что есть мнение, что количество людей, спасенных, должно восполнить количество отпадших ангелов. Поэтому, действительно, количество ангелов огромно. Но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что ангел-хранитель, даже один ангел, он при необходимости, раз вы топорно спросили, как вы сами выразились, да, я вам могу топорно ответить, что один ангел может, конечно, быть хранителем сразу нескольких людей. И здесь это не вопрос соотношения количества людей и количества ангелов. Это сфера духовная, поэтому если мы правильно это понимаем, мы знаем одно, что Господь о нас заботится. И Господь хочет, чтобы о нас заботились те, кого Он любит и кто Его любит, в том числе и ангелы. А как это технически происходит? Ну, я думаю, что вот эти вот вопросы о том, а почему вот так может быть, ну, раз уж мы приняли изначально, что есть Бог, Творец мира, что этот мир сотворен Богом. После этого задавать, ну, скажем так, вопрос, а как количество ангелов, все ли они успеют сделать, да, в отношении людей, вдруг их меньше, чем, окажется меньше, чем нужно, ну, я думаю, вряд ли эти вопросы, они здесь уместны, чисто логически.
То есть, фактически мы сознаемся в том, что мы на какие-то вопросы, ответов, во всяком случае, в земном измерении не найдем никогда?
Конечно, как как замечательно сказал Михаил Васильевич Ломоносов, как можно волю Божью измерить циркулем. То есть, понимаете, воля Божия, духовный мир – это не та область, где действуют там скалярные или векторные величины.
Отец Андрей, ну, возвращаясь к празднику Архангела Михаила, завтра, 21 ноября, как раз вот этот самый день, мы, когда в храм приходим, и дни памяти святых выпадают, понимаем, каждому из них можно молиться о чем-то, о чем они сами в жизни преуспели. Безусловно, все святые преуспели в любви к Богу. А Архангелу Михаилу молиться о чем?
Я считаю, что вот этот вопрос вот в самом основании, он немножечко неправильный. Потому что, как, по крайней мере, нам открывает святой Иоанн Кронштадтский, что в духовном мире все устроено по-другому. А именно, настолько там присутствует единство всех ангелов, Божьей Матери и святых в любви и в Духе Божьем, что все они одновременно всегда молятся за нас. Поэтому, если мы помолились ангелу, или святому, или Божьей Матери, все равно к Богу о нас молятся сразу они все. Мы привыкли к тому, что в определенной степени наша вера, наше духовное совершенство на земле – это наше частное дело. Но это ведь не так, потому что это дело церкви, и мы спасаемся именно в общине, в церкви, а не каждый сам по себе. Но вот такая инерция такого эгоистического восприятия, в том числе и духовности, она присутствует. Но этому совершенно чужд духовный мир. Они там вместе, они в единстве любви. И именно в силу этого нет у святых никакой специализации по направлениям. И даже если мы с вами помолились самому, ну, может быть, невзрачному с нашей точки зрения и неизвестному для нас святому, все остальные святые и ангелы, и Божья Матерь, они подхватывают эту молитву и молятся за нас. Поэтому здесь нужно быть в данном случае очень спокойными. И наша молитва к ангелам, она не ставит целью что-то получить такое необычное, эксклюзивное, да, за что бы отвечали именно ангелы. А это как бы свидетельство нашего единства во Христе и ангелов, и людей, нашей любви друг к другу, единство Церкви небесной и земной.
Ну, вы знаете, отец Андрей, все равно, поскольку вот со святыми часто бывает так, человек, если свой жизненный путь проходит с молитвой одному, другому, там, каким-то определенным святым, которые ему как-то по духу наиболее близки, опираясь на их там жития, можно сделать соответствующие для себя выводы и так далее, как-то проникнуться чьей-то жизнью особенно. Вот в этом личном общении со святыми мы понимаем, или там, ну, с Божьей Матерью, да, когда, допустим, мы там молимся, мы им говорим спасибо, мы знаем за что. Вот в этом смысле, когда мы обращаемся к ангелу-хранителю или к архангелу Михаилу, за что мы им можем сказать спасибо, если не до конца осознаем, какая между нами связь? Или, опять же, это, ну, некорректный вопрос, в свою очередь?
Почему это вопрос? Видите, как сейчас вы вопрос поставили в другой формулировке. Это уже не вопрос, что они могут сделать для меня, да? А вопрос в том, а за что я могу их поблагодарить? Поэтому здесь вот я с вами как раз соглашусь, и мы должны благодарить ангелов за их заботу о нас, за их любовь к нам. И кто знает, что вот каждый человек, он в своей жизни может вспомнить такой эпизод или случай, когда каким-то удивительным образом, да, мы были от чего-то избавлены, от какой-то беды, от какого-то несчастья, от какой-то опасности. И, возможно, мы сочли, ну, это каким-то просто, ну, какой-то случайностью, да, как часто мы вот склонны думать. И не всегда мы задумываемся, что, возможно, это произошло, потому что, ну, ангелы любят нас и молятся за нас, помогают нам по воле Божьей.
Отец Андрей, ну, я поздравляю вас также с наступающим праздником, как и всех наших слушателей, и у вас завтра наверняка будет прекрасная служба в храме в Леоново. Я, правда, у вас же продолжается реставрация сейчас. На каком этапе процесс сам и как это сейчас выглядит?
Ну, если это как бы интересно нашим слушателям, сейчас мы продлеваем разрешение на работы реставрационные, да, поскольку большой очень объем, и нужно продлить разрешение официальное на продолжение реставрационных работ. Вот сейчас мы делаем вычинку стен, и открылись интересные моменты. того, как храм выглядел раньше. Вот, принято решение корректировать проект его, утверждать заново, потому что раскрылись всякие интересные художественные элементы исторические, которые очень бы хотелось восстановить. То есть восстановить храм в изначальном виде. Вот. И, конечно, люди очень помогают. Вот совсем недавно нашлись благотворители, да, которые готовы помочь с установкой строительных лесов по периметру всего храма. Это просто удивительно, потому что это очень, как-то не странно, но это очень затратная часть работ. Вот. Но нашлись люди, которые готовы помочь, поэтому с Божьей помощью как-то все оно происходит, устраивается. Ну и, конечно, я очень надеюсь на то, что кто-то еще будет откликаться и помогать как-то или материально, или своей молитвой, поэтому мы с удовольствием примем любую помощь.
Вот, кстати говоря, отец Андрей, если освящается престол в храме, действительно ли у него появляется, опять же, свой ангел?
Ну, считается, да, что ангел-хранитель есть у каждого храма православного, по этому поводу есть очень интересные свидетельства в житии святителя Иосафа Белгородского. Да, так что отчасти вы правы.
Ну что же, я надеюсь, что ангел вашего храма сейчас радуется. И если кто-то из наших слушателей захотел бы в этом прекрасном деле тоже поучаствовать, на ваш сайт зайти, посмотреть там, да, и можно приехать к вам, наверное, тоже.
Можно и приехать, посмотреть. На сайте можно посмотреть. Там для благотворителей у нас на сайте есть реквизиты соответствующие, поэтому мы будем всем очень благодарны.
А адрес сайта напомните, пожалуйста.
Храмлеонова.ру.
Спасибо вам большое за комментарии и еще раз с наступающим праздником.
Благодарю, всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь воскрешает дочь начальника синагоги Иаира, а перед этим исцеляет кровоточивую женщину. Цитирую евангельский текст. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось». Вообще, в иудейской традиции женщина в таком состоянии к Богу приблизиться никак не могла, но Христос ее не только исцеляет, но и хвалит за ее поступок. Опять же, цитирую, он сказал ей: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Получается, дерзать – это хорошо и правильно. Однако мы нередко выбираем другой путь, не дерзать, а, ну, как это называют, смиряться. Но не в том смысле, чтобы искать мир внутри себя, а в том, чтобы в сложившихся жизненных обстоятельствах либо ничего не предпринимать, либо, ну, искать виноватых. Как же правильно? Об этом в комментарии протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве.
Ну, вообще, к сожалению, мы слишком часто принципиально неверно понимаем, что такое смирение. Мы воспринимаем смирение как пассивность. Есть даже всякие образы: сиди, вот ты растешь морковкой, сиди, тебе надо будет время, тебя пересадят, будешь свеколкой. Так часто даже опытные духовники говорят, и поэтому мы воспринимаем это как вот ничего делать не надо, никуда стремиться не надо, надо только принимать. Вот. Но даже Господь сказал, что блажение отдавать, нежели принимать. То есть вот нашу пассивность, на мой взгляд, вообще мало что может оправдать. Даже монах, находящийся в монастыре, все равно, если он не будет, я прошу прощения, что я сужу о монашеской жизни, если он не будет дерзновенно просить Господа о помиловании, если он не будет приступать к нему, не будет искать способа соединения с ним, то он так и останется, по слову Серафима Саровского, непонятной головешкой, тлеющей, не горящей. То есть наше горение – это вообще важнейшее условие духовной жизни. Не случайно дух, когда мы говорим о духе, вот, чтобы мы могли себе представить, какой бы образ, я не говорю, что это надо делать, но вот, наверное, это горение, это пламя. То есть человек духовный, он горит. И это, правда, очень важно. Если человек сидит, ничего не хочет, никуда не стремится, то, как это, под лежачий камень вода не течет. Вот, человек должен стремиться. Другой вопрос, что смирение, оно определяется тем, что человек, во-первых, не говорит «я», чего так много в этой жизни, когда человек в центр этого мира ставит себя и свои интересы. И, во-вторых, смиренный человек понимает всю ограниченность себя и просит, а в особом случае особого дерзновения требует, как об этом замечательно сказано в молитве Великого Повечерия, «требую от тебе благости». То есть человек, вот, находящийся в таком дерзновении духа, требует от Бога ответа и благости. И это не дерзость. Если я сижу на диване, говорю, ну ты там, на небе, что ты там замолчал-то? Отвечай мне сейчас. Понятно, что это будет дерзость, понимаете? А если человек всего себя положил без остатка, а все, дальше сил нету, ты свою часть пути прошел и, положа руку на сердце, говоришь, да, я сделал все, что я мог. Понимаете, мы сейчас вот рассуждая о кровоточивой женщине, не очень понимаем ту реальность сейчас. И это вообще не проблема для современной женщины. А тогда это было символ действительно осквернения, нечистоты и наказания Божия, когда человек там много лет болел этим. Кроме того, вспоминая, что женщина вообще не имеет в древнем обществе самостоятельного статуса. Это действительно было для нее дерзновение. Там ведь прямо сказано в Евангелии, что она всех врачей обошла. Все, что от нее возможно было сделать, она сделала. И тогда она приступает к Господу и говорит, Господи, я прошу тебя. И Господь, конечно, ей отвечает. То же самое дочь Иаира. Все, что можно было сделать по человеческому разумению, было сделано по человеческим силам, остается обращаться к Господу. Здесь, конечно, для нас остается вопрос, надо ли сначала сделать все, что зависит от нас, и уже только потом приходить к Богу. Конечно, не обязательно. То есть просить Бога мы можем и должны всегда и с самого начала. Но мы не имеем права, по сути дела, внутреннего, не юридического какого-то, а внутреннего, не имеем дерзновения просить о чем-то Бога, если сами не потрудились, если сами не сделали то, что зависело от нас. Поэтому вот такой вот симбиоз, что называется, человека и Бога, синергия, возникает тогда, когда человек искренне, изо всех сил горя, не надеется только на свои силы, понимает всю немощь, тщету и неспособность себя что-то изменить в этой жизни и просит, Господи, дай, требуя от тебя благости, вот как я уже сказал. И это совершенно естественное, нормальное, духовное состояние для человека.
Я еще, знаете, о чем думаю? Мне нравится мысль, что мы сегодня зачастую просить Бога не умеем. Просим мало, потому что много кажется нам слишком большой ответственностью, что ли.
Слушайте, я тут вообще провел один эксперимент за меня последние 2 недели. Я людям, а через меня достаточно много людей самых разных проходит, людям, находящимся в каком-то унынии духовном, вот в каком-то нечувствии, я говорил, ты попробуй обратиться к Богу своими словами. Скажи, Господи, там, вот, доброе утро, прошу тебя, пусть у меня сегодня будет хороший день, дай мне силы. И человек, вот практически все, смотрит на меня круглыми глазами и говорит, а разве так можно? То есть люди привыкли читать молитвенные правила, но даже для них чтение, люди годами, десятилетиями читают молитвенные правила, но не понимают, что молитва – это обращение к Богу, это прямо адресованная просьба от меня к Богу. Поэтому не то, что о каком-то там дерзновении, не то, что о том, о чем вы сейчас говорите, что страшно просить. Люди за молитвенным правилом вообще как бы спрятали свой страх, свое нежелание, ну кто что, невозможность обратиться к Богу.
Личные отношения.
А к Богу-то надо обращаться, иначе как? Это вообще сердцевина нашей жизни, обращение к Богу. Поэтому попробуйте, если не получается, если вы чувствуете, что ваша молитва бесплодна, что вы ничего, что ничего не происходит, как бы, я не имею в виду чудеса, в вашей душе ничего не происходит, попробуйте отложить молитвослов хотя бы на какое-то время, попробуйте поговорить с Богом. Вот как получится, у кого как. Но как митрополит Антоний Сурожский советовал, вот поймите, что вот вы, не надо ничего представлять, просто поймите, вот вы, вот Бог, вот он, вот он, Бог, творец неба и земли. Обратитесь к нему хотя бы просто мыслью, а потом словом. Скажите ему что-нибудь. Вот хоть что-нибудь скажите. И вы увидите, насколько ваша текущая молитва далека от того, какой она должна быть.
Это был комментарий протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».